кольцах враждебности. В очищенном от публики помещении меня действительно дожидались и, кажется, нервничали Смерчев и его заместители. «Все в порядке?» — спросил Смерчев, и, не выслушав ответа, сказал, что нам пора ехать в город, мол, и так слишком долго здесь задержались. Я поинтересовался своим багажом, и мне было сказано, что чемодан я получу в другом месте. Мы вышли наружу. Солнце висело в зените и пекло неимоверно. У растрескавшегося тротуара готовилась к отправлению колонна, состоявшая из двух бронетранспортеров, один спереди, один сзади, и четырех пара грузовиков с высокими обшарпанными бортами. На каждом из них крупными буквами было написано «Делегационный». В кузовах стояли люди, видимо, те самые, которые только что столь сердечно встречали меня внутри аэровокзала. Их натолкали так плотно, что они выглядели одним многоголовым организмом, с отрешенными и ко всему равнодушными лицами. Я помахал им руками, но никто из них даже не попытался ответить. Может быть, потому что им было трудно выпростать руки. Передний бронетранспортер дал гудок, и вся колонна, выпустив клубы дыма и пара, медленно отчалила от тротуара. В заднем грузовике я увидел прижатую грудью к борту бедную Ганзю-рыбку. Ее страдающее лицо было покрыто крупными каплями пота и выражало покорную терпимость. Мы встретились с ней взглядом, я помахал ей отдельно. Она ответила мне кислой улыбкой и отвернулась. Ей явно было не до меня. Колонна отошла, дым рассеялся, и на открывшейся площади остались несколько бронетранспортеров и десятка-полтора легковых машин, частично паровых, частично газогенераторных. Смерчев мне объяснил, что на паровое и газогенераторное топливо пришлось перейти после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты в результате хищнической эксплуатации природных ресурсов окончательно истощили запасы бакинской и тюменской нефти. Теперь бензиновые двигатели используются только в военной технике и в транспортных средствах особого назначения. Мы подошли к бронетранспортеру, у открытых дверей которого стоял молодой человек в коротком застиранном комбинезоне и танкистском шлеме. Он был водителем этого неуклюжего транспорта. И звали его, как ни странно, просто Вася. Внутри было полутемно и жарко, как в сауне. Устроившись рядом с Васей, я сразу взмок и испугался, что этого последнего путешествия просто не вынесу. Смерчев и его спутники расположились сзади, на длинных деревянных скамейках, протянутых вдоль борта. Вася задраил бронированную дверь, дал длинный гудок, передвинул какие-то рычаги, и мы отправились в путь. Проделав какие-то сложные петли на той части дороги, которая называется развязкой, Вася вывел, наконец, свою боевую машину на широкое шоссе, которое в прежней жизни мне было известно как Ленинградское. С тех пор шоссе заметным образом пришло почти что в полную негодность. Асфальт местами потрескался, местами вздыбился, а кое-где и вовсе отсутствовал. Наш Вася искусно лавировал между всеми колдобинами. Но иногда то ли зазевывался, то ли не мог справиться с управлением, мы ухали в какие-то ямы, потом вновь выныривали. Шоссе с обеих сторон было огорожено сплошным железобетонным забором, высотой метра примерно 2,5. Три ряда колючей проволоки были натянуты поверху. Дорога в целом выглядела пустой и спокойной. Но время от времени из-за забора летели на дорогу довольно-таки приличные куски кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортера и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд. «Семиты балуют», — сказал Вася без всяких эмоций. «Семиты?» — переспросил я. «То есть евреи?» «Кто?» — удивился Вася. «А это такой народ был в прошлые времена», — перегнулся через спинку сиденья и объяснил Васе отец Звездоний. «Очень плохие люди. Они Иисуса Христа распяли. Но у нас их, слава гениалиссимусу, нет. А вот в первом кольце еще попадаются». Я спросил, что это первое кольцо. Тут же включился Смерчев и сказал, что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне. От этого, понятно, в отношениях коммунян и людей, живущих за пределами Маскарепа, возникает некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие, как точно заметил гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В первое кольцо враждебности входят советские республики, которые коммуняне называют сыновними. Во второе – братские социалистические страны, и в третье – вражеские, капиталистические. В обиходе, – объяснил мне Смерчев, – мы для краткости называем эти кольца сыновнее кольцо враждебности, братское кольцо враждебности, ну и, естественно, вражеское кольцо враждебности. А еще чаще мы говорим просто первое кольцо, второе и третье.
А вот насчет этих семитов, – спросил я, – если они не евреи, то кто же?
Ну, во-первых, — улыбнулся Смерчев, — не «се», а «симиты». А во-вторых, это такие люди, что о них даже не стоит и говорить.
Ну, кому стоит, кому не стоит, — с сомнением заметил Дзержин, но дальше мысль свою не развил. Наш транспортер двигался не быстро. То ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом катили дальше. Бывшая передо мною смотровая щель не давала возможности широкого обзора, а на стене, ограждающей нашу дорогу от первого кольца, я видел бесчисленные портреты гениалиссимуса, чаще даже не целиком, а отдельные части, то бороду, то сапоги, то лампасы. Я видел много всяких лозунгов, призывов и здравец, среди которых были давно мне известные, но были и новые, вроде, допустим, такого. «Составные нашего пятиединства». Народность, партийность, религиозность, бдительность и госбезопасность. Я спросил Смерчева, с каких это пор религиозность считается совместимой с коммунистической идеологией. Вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных гениалиссимусом во время августовской революции. Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности с одним только условием. Церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в гениалиссимуса. Еще я спросил, зачем у них существуют органы госбезопасности, или БЕЗО, как они говорят, если сама партия, судя по ее теперешнему названию, занимается госбезопасностью. «Нет ли в этом какого-то противоречия?» — спросил я.
«Никакого противоречия», — решительно возразил Смерчев. «Партия является руководящей и направляющей силой нашего общества, а БЕЗО — это служба, понятно?»
Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Маскарепе, я думаю, что, хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам без посторонней помощи догадался, что слово «комсор» означает «коммунистический соратник», «компис» — «коммунистический писатель». Приветствие «слагин» расшифровывается как «слава гениалиссимусу». Ну а почему они вместо «о боже» говорят «о гена», это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос был для меня существенным. Каким образом соблюдается в Маскарепе основной принцип коммунизма? От каждого по способностям, каждому по потребностям. Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается. «Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что хочет?»
«Да, — сказал Смерчев, — каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть прикомпиты, иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых. Они располагаются в меопскопах, то есть местах общественного скопления. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукамрасов, пунктов коммунистического распределения по месту служения коммунян. Там каждый коммунянин получает все, в чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения.
«Понятно», — сказал я. «А кто определяет его потребности? Он сам?» «Чистейшей воды метафизика, гегельянство и кантианство», — радостно воскликнула пропаганда Парамоновна. Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным.
«Ну зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он, может быть, недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями, Может, он луну с неба захочет взять? Нет, так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют пятиугольники, как верховные, так и местные. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники БИЗО и другие. Прежде чем определить, какие у того или иного человека потребности, надо выяснить его индивидуальные физические и моральные особенности, его вес, рост, идейные взгляды, отношение к труду, степень участия в общественной жизни. Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведет общественную работу, прилежно изучает труды гениалиссимуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины. Но нарушителей у нас в Маскарепе практически не бывает, сказал Дзержин Гаврилович. Нарушителей не бывает, согласился Смерчев. Но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на 200%, а другие только на 150%. И считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо.